Тема сегодняшней проповеди моей будет звучать уже знакомо для вас. «Возлюби ближнего твоего и как поступать с врагами». Если вы помните мою прошлую проповедь, она называлась точно так же. Почему? Потому что сегодня будет продолжение ее. Считаю, что это очень важная тема и вполне уместно об этом поговорить еще раз. Позвольте мне пару минут напомнить, о чем мы говорили в прошлый раз. Я прочитаю текст Священного Писания, это было Матфея. Простите, Евангелие от Марка, 12 глава, с 30 стиха. Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Он говорит: «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше сих заповедей нет. Эти слова Иисус сказал одному из книжников, который обратился к Нему с вопросом: «А какая же большая заповедь?» И когда Иисус ответил ему вот этими словами, книжник отвечает: «Ты хорошо отвечал». И потом он подчеркивает, что больше сих двух заповедей, как любить Бога и ближнего, нету. Это больше, чем все жертвы и все сожжения. И мы говорили о том, что заповедь любить ближнего, она настолько велика для нас, что она влияет на спасение души человека. И если человек говорит, что он Бога любит, а брата своего не любит, практикой жизни не любит, то есть мы можем говорить словами, но делами, если мы это не показываем, если наши дела абсолютно противоположны, такой человек не может иметь спасения, потому что он не выполняет заповедь Господа Иисуса Христа. Иисус своим ученикам говорил о том, что от того будут узнавать люди, что вы мои ученики, что вы будете иметь любовь друг к другу, будете иметь любовь между собой. Любовь друг к другу присуща людям, верующим в Иисуса Христа. И когда человек обращается к Господу, кается, душа его возрождается, он начинает любить людей. Это служит большой мотивацией, чтобы идти проповедовать людям, благовествовать ради спасения их душ. Эта мотивация служит, чтобы делать добро друг к другу. Делать не для того, чтобы тебе воздали или сказали спасибо. Делать для того, чтобы Господь Бог, видя это, мог видеть, что я поступаю по Его примеру, по Его следам. Писание нам говорило о том, чтобы мы не делали другому того, что не желаем сами себе. Это очень важно, потому что для нас, людей, нам нужны какие-то, ну, такие, скажем, наглядные примеры, как же мы должны поступать с другими. И нет лучше примера, чем мы сами. И если мы не любим что-то, если нам не нравится, как с нами поступают, если нам не нравится, может быть, переживать какие-то определенные обстоятельства, давайте будем других людей оберегать от таких же обстоятельств и поступать с ними так, чтобы этого хотелось, такого же отношения к нам обратно. Мы говорили о том, что Бог нам подарил прекрасный дар. Это речь, это общение, это коммуникация, о которой мы разговариваем друг с другом. И почему-то так часто именно словами мы делаем друг другу больно. Именно слова являются часто причиной крупных ссор, больших раздоров. И так часто люди именно в словах грешат друг против друга. И призыв любить ближнего своего, как самого себя, это заповедь, это прежде всего и словами своими помогать брату, ободрять его, вдохновлять, делать так, чтобы наш брат действительно как-то приподнимался, может быть, от своих каких-то, скажем, вот обремененностей земных, и видел в том, что есть какой-то свет впереди. И хорошо, когда близкий, брат или сестра, могут своим словом указать ему на этот выход из того положения, в котором он оказался, когда наши слова исцеляющие, а не ранящие. Вот о чем мы говорили на прошлом служении. Друзья, но еще есть о чем поговорить в этой теме. И сегодня я хочу затронуть такие вопросы, как «Кто должен быть большим?». Ученики Иисуса Христа, они задавались этим вопросом несколько раз. И тихонечко, так, между собой, чтобы Иисус не услышал, они рассуждали, а кто из нас больший? Даже больше того, их интересовал вопрос, а кто будет большим в Царстве Небесном? Так вот очень этот вопрос был близок к сердцу. И Господь, видя их сердце, и этот вопрос, соответственно, отвечал им. Есть очень чудесный принцип в Писании, который Господь нам тоже оставил. Это будет еще один из аспектов. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. так этот принцип указал Господь. Некая формула того, как мы можем жить и все-таки иметь доброе отношение к себе со стороны людей, даже мира этого. И еще один из важнейших аспектов – это о том, что мы должны уметь прощать брата нашего. Для некоторых людей неумение прощать брата будет фатальной ошибкой в жизни, потому что тот, кто не может простить брата, не имеет прощения от самого Господа. И закончу свою проповедью мыслями, как же нам поступать с врагами нашими, потому что Священное Писание очень четко указывает нам и дает даже конкретное перечисление действий, которые мы должны направлять к врагам нашим. Ну а теперь давайте обо всем этом по порядку. Хочу прочитать текст Священного Писания, который записан в Матфея, 25 глава. Я прочитаю с 31 стиха и ниже. Матфея 25, с 31. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Братья и сестры, это текст Священного Писания. Почему я его избрал для прочтения в начале проповеди? Потому что он очень ясно указывает нам об отношении нашего Господа Бога к нашим делам и поступкам, к братьям нашим, к ближним нашим, и, может быть, даже не всегда к ближним, а к людям, те, которые бывают рядом с нами. Мы видим, что ключевой момент – момент, как мы говорим, спасения или избавления, это когда Господь явится за теми, которые Его ожидают. Друзья, это восхищение Церкви, это момент, когда мы встретимся и увидим нашего Господа Иисуса Христа, нашего Мессию. Это то место, время, о котором в Писании написано: «При гласе Архангела и трубе Божией». Написано: «Не все мы умрем, но все изменимся. Сначала мертвые воскреснут, а потом мы будем восхищены, и встреча будет на облаках». Друзья, и вот после этого будут события, о которых я прочитал. Господь сядет во славе Своей, на престоле славы Своей, и соберутся вокруг Него великое множество людей. И там еще будет Господь делать какое-то разделение. Одни будут по правую сторону, другие по левую. И основанием для этого будет наша с вами практическая жизнь здесь, на земле. Друзья, где мы будем, по правую или по левую сторону, зависит от того, как мы живем сегодня и как мы относимся к ближним нашим, к братьям нашим. Являем ли мы эту любовь друг к другу или нет? Друзья, это так важно, насколько важно спасение наше. И ну давайте теперь посмотрим и поговорим о ситуации, кто же больше. Наверное, кто-то подумает: ну, этот вообще вопрос не ко мне. Меня не волнует вопрос, кто больше. Вот я в церкви, слава Богу, все как бы хорошо, у меня есть свое место. У нас даже, наверное, есть примерно так любимые локации здесь, в доме молитвы, где мы сидим. Вот это мое место, мне здесь хорошо, и меня не волнует вопрос, кто больше. Друзья, ну мы с вами живем в натуре человеческой, и, наверное, будем обманываться, если будем судить о себе, что вообще этот вопрос нас не касается. Так уж как-то оно сложилось, что для нас, людей, все-таки этот вопрос имеет значение. И нас совершенно, знаете, не устраивает, когда к нам относятся как к чему-то такому совсем незаметному, совершенно чему-то незначащему, чему-то такому, которое вообще мнение не важно. И вот, наверное, ровно до этих мест нам может казаться, что это вопрос не наш. Но когда нас проигнорируют, не заметят, где-то не уважат, что-то такое внутри начинает нас подниматься, и мы начинаем рассуждать, а кто же все-таки больше? Ну, все-таки я и по возрасту, может быть, кто-то подумает, и по положению повыше, может быть, того, кого отметили. И уж точно мне надо было бы сидеть где-нибудь не сзади, а впереди. Дорогие братья и сестры, это важный вопрос. Кто больший? И кто будет большим в Царстве Небесном? Я уже вспоминал об этом, что ученики Иисуса Христа очень заботились об этом вопросе. И Иисус нашел время, чтобы показать им интересную, нелогическую по человеческим точкам зрения истину. И вот смотрите, Евангелие от Луки, это написано 9 глава, 46 стихом. «Пришли же и мысли, кто бы из них был больше». Друзья, а позже Иисус Христос берет ребенка, ставит перед ними, и у него был диалог, и он обратил внимание на ребенка. А в конце своего диалога он делает вывод, кто из вас меньше всех, тот будет большим. Другая ситуация была очень похожая, когда Иисус взял ребеночка, поставил перед ним и сказал, если не будете как дети, не войдете вообще в Царство Небесное. То есть не то, что там в каком-то положении будете говорить выше или ниже. Вообще в Царство Божие не войдете. Дорогие друзья, ну дети, это те, которые вот окружают нас часто, бегают вокруг нас. Иногда мы даже как-то недовольны их уж таким шустрым поведением, и нам кажется, ну надо же было бы как-то им сидеть поспокойней. Друзья, а их Господь ставит в пример нам. И говорит, что если вы не будете как дети, можете вообще в Царство Божие не войти. Такими же, может быть, иногда наивными, такими же простыми, такими же, вот, может быть, даже очень искренне интересующимися какими-то простыми вопросами. Друзья, Господь говорит, чтобы мы учились от детей наших. Обычно мы их чему-то учим, а здесь нам надо их научиться. Друзья, и очень важная мысль о том, что дети, они не часто рассуждают о том, кто из них больше. Ну, может быть, в каких-то исключительных ситуациях. Но у них есть занятия поинтересней, и этот вопрос, наверное, приходит к ним, когда они уже постарше становятся. Друзья, кто из нас больше? Интересно, что Иисус Христос оставляет им еще пример своей жизни. Своей жизни. И вы знаете, в очень тревожный, такой очень сложный, критический момент своей жизни. Давайте мы вспомним этот момент, когда Иисус собрался на последнюю Пасху. Это тот момент, когда Он оставил им заповедь вечери Господней. Там есть элемент, который мы не часто вспоминаем. Иисус Христос припоясался полотенцем, взял сосуд, и Он мыл им ноги. Мы знаем эту ситуацию, когда Петр возмутился и говорит, «Господи, не умоешь ног моих вовек!» А Иисус успокоил его. И все-таки умыл ему ноги. И Он им сказал, что «Я среди вас здесь нахожусь как служащий человек». Он для них всегда был какой-то особой высотой, и они к нему обращались как к учителю. Был какой-то период, когда они его приняли как мессию. Все-таки, друзья, и они понимали, кто перед ним. Друзья, а он склонился и умыл им ноги. Такое, я бы сказал, очень какая-то, ну, несколько унизительное такое служение, что ли. Друзья, ну, говорят, в том периоде были специальные люди, слуги у богатых людей, которые ноги омывали. У тех, кто попроще, наверное, все-таки как-то они были ближе к этому. Но Господь им оставил пример, что «Я среди вас как служащий». Друзья, кто из нас больше? А больше тот, который имеет силу стать служащим. Служащим самому меньшему, возможно. Дорогие друзья, дай нам Господь Бог мудрости сегодня, вот такой простой христианской. Это совсем не мирская мудрость, потому что мирская мудрость, она ищет славы, чести и первого места где-либо. А христианская мудрость, она заключается вот в том, как Христос оставил пример, чтобы нам быть среди братьев наших в числе служащих, чтобы быть вот такими, как дети, простыми, чтобы нам действительно, друзья, с вами служить друг другу и не искать первого места где-либо и в чем-либо, в слове или в деле, в почете или, может быть, в каких-то других еще обстоятельствах. Дай нам, Господь Бог, мудрости, чтобы мы всегда старались брата нашего или сестру нашего поставить выше себя. И Господь обещает нам, что почитающий другого выше себя, тот будет большим в Царстве Небесном. Друзья, эти духовные законы, над ними стоит Господь Бог. Он строго смотрит за исполнением их. И поэтому, когда мы явимся перед Господом, друзья, там есть книги памяти, в которых, можно так сказать, образно записаны наши дела, наше отношение к братьям и сестрам, наше отношение к исполнению заповеди Господней по отношению любви к другим. Давайте мы будем идти дальше. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Это записано в Евангелии от Луки 6:31. «Итак, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Друзья, я вижу в этом тексте некую формулу. То есть есть определенная закономерность, которую Господь оставил. Если ты будешь делать вот так и так, то получится вот так. Ну и я уже говорил о том, что нам совершенно не безразлично, как к нам относятся. Это в нас, в человеческом естестве заложено, и это, в общем-то, нормально. И здесь Господь говорит, ты же хочешь, чтобы к тебе хорошо относились. Ты же хочешь, чтобы даже когда, может быть, где-то твое поведение выходит за какие-то рамки, чтобы тебя кто-то терпел, чтобы на тебя не раздражались, не кричали. Ты хочешь, чтобы к тебе относились с уважением. Ты хочешь, чтобы с твоим мнением считались. Ты хочешь, чтобы тебя уважали. Ты хочешь, чтобы, когда ты будешь в нужде, тебе была тоже оказана помощь. Ты хочешь быть как-то все-таки уверенным, что в трудную минуту будут те люди, которые смогут оказаться рядом и поддержать тебя. Ну так если ты хочешь, делай это для других. И когда ты будешь это делать другим, Господь говорит, я стою за этим законом. Как будешь поступать с другими, так будет поступлено и с тобой. Вы знаете, рассуждая над этим, можно вспомнить в своей личной истории поступки, когда мы поступали плохо с кем-то. Друзья, и, наверное, в тот момент мы не думали о том, что это словно посев в нашу жизнь, который обязательно должен произрасти. Он вырастает и приносит с собой какие-то неприятности в нашу жизнь. И нам возмущает, какие люди злые вокруг. Нас возмущает, как сегодня мир испортился, почему столько зла вокруг, потому что где-то нас обидели, где-то обманули, где-то, может быть, явно что-то как-то навредили нам. Но редко мы задумываемся, что, возможно, это плоды какого-то нашего посева. Друзья, Господь оставил свои правила и свои духовные формулы. И как я отношусь к брату своему? Как я сейчас вот себя позиционирую по отношению к нему? Служу ли я ему? Являюсь ли я для него такой вот помощью? Являюсь ли я для него, может быть, тем, к кому можно обратиться, может быть, за добрым словом? Или есть, знаете, бывает так, человек, к которому ты очень стараешься лишний раз не подойти и не заговорить, потому что, ну, по крайней мере, доброго, скорее всего, от него не услышишь. Ну, так где-то из опыта мы уже такое выводим для себя, какое-то решение. Дорогие братья и сестры, дай Господь нам этой, опять же, святой мудрости наступать с братьями нашими так, чтобы это добро и благо, которое мы будем сеять в их жизнь, произрастало и возвращалось к нам. Очень хорошо, когда мы можем себя ставить на место других людей. Иногда нам кажется, ну вот в жизнь его пришла проблема, и виноват он сам. Ну, точно сам виноват, потому что мы видим, вот это пришло, потому что он там, вот там ошибся, явно сделал неверный выбор, и поэтому вот сейчас его жизнь догнала его, так скажем, вот немудрость. Друзья, хорошо, когда мы с этой ситуацией не судьей становимся брату нашему, а можем поставить себя на его место человека, который ошибся. У нас у каждого есть какая-то история ошибок. Хорошо, когда мудрые люди из ошибок выносят себе уроки и стараются не оказаться больше в этой ситуации. Друзья, ну, может быть, не в этом, в чем-то другом, но мы же ошибались. И хорошо, когда мы можем поставить себя на его место и попробовать со стороны, может быть, как-то указать выход. Может быть, указать, а может быть, стать этим выходом из той ситуации, в которую попал наш брат. То есть это умение войти в его положение. Оказаться как бы и поставить себя туда, чтобы, может быть, где-то и для себя урок какой-то вынести. Время наше летит неумолимо, и мы двигаемся дальше. По поводу простить брата. Знаменитый вопрос апостола Петра, который задал Иисусу Христу, «Сколько прощать нам, братьев наших?» «Сколько мне брату прощать?» Петр спрашивает. «До 7 ли раз?» Ну, так, мне кажется, Петр по максимуму взял, сколько у него в сердце там было. Ну, 7 раз еще как-то, если напрячься можно. А Господь поднял эту планку до просто до неузнаваемой высоты. Он говорит, да 70 раз. Ты должен прощать брату своему. И я думаю, что Петр был в недоумении. Как так? То есть я должен, можно сказать, нескончаемое количество раз прощать своему брату, когда он будет вот так просто нагло грешить передо мною. Или против меня, точнее. То есть он будет явно делать мне что-то плохое, а я должен ему прощать. И Господь призывает прощать. И мы думаем, ну как же так? Где же справедливость? Сколько нам прощать брату нашему? Давайте мы прочтем пару текстов Священного Писания. Евангелие Матфея, 6 глава, 14 стих. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». Друзья, эти слова записаны на Нагорной проповеди Иисуса Христа. Прямо выше них идет текст молитвы, который мы все с вами знаем, именуемая как «Отче наш». И там есть такая фраза «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Даже речь идет не о грехе, да? Как бы не «Прости нам грехи наши», «Прости нам долги наши», сказано. И под ними Господь делает вот этот вывод. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». Ну, может быть, резонный вопрос, но а кто мы такие, чтобы прощать людям их грехи? Друзья, но здесь идет речь о грехах против нас. Когда брат или сестра согрешают против нас, то есть делают реальное зло в нашу жизнь. Осознанно, неосознанно, там уже как у кого получается. Но когда брат делает какое-то зло против меня, Писание говорит, прости. Почему? Потому что если ты прощаешь, и Отец ваш Небесный простит вам. Друзья, вот отсюда мы можем понять, какое опасное положение, когда у человека есть сердце непрощения. Потому что непрощение брату – это действие, которое ставит нас в ситуацию, когда Господь не прощает нам наши грехи. И это очень, очень страшно. Друзья, к сожалению, практика показывает, что у христиан есть такой опыт. Есть такой опыт, когда мы носим обиду ближнего или дальнего. По разным причинам простить человек не может, или так очень глубоко в сердце попало, или кто-то ждет, ну, когда он у меня прощения попросит, тогда я буду как бы иметь основание его простить. Кто-то, может быть, я думаю, в силу каких-то еще грехов и духовных обремененностей не имеет силы отпустить этот грех как-то из своего сердца. И я верю, что это приносит большое разрушение в душе человека. Тот, кто, может быть, годами носит обиду и непрощение, уверен, что очень сильно духовно страдает. Уверен, что лишает себя многой благодати от Господа. Уверен, что многие благословения не могут прийти в его жизнь, потому что есть вот этот грех непрощения, который не позволяет Богу напрямую работать с человеком. Друзья, наверное, мысль не новая для нас, но сегодня пусть будет в напоминание. Возможно, у кого-то сердце сейчас Духом Святым или совестью может напомнить, когда и где-то, может быть, что-то не простили. Или, может быть, простили не до конца. Это очень важно, друзья, потому что мы можем за этот грех заплатить своей жизнью, своей вечностью. Друзья, это очень серьезно, поэтому дай Господь нам мудрости, чтобы мы имели эту силу, вот это великодушие в своей душе прощать брата своего. Друзья, когда прощать? Когда у нас прощения просят? Обязательно, когда прощения просят, мы должны прощать. А если не попросят? Друзья, вы знаете, великодушие души – это когда человек имеет вот такое вот какое-то благородство в себе, не замечать как бы грех против себя. Сделать вид, что ты как бы не заметил. Это не значит, что тебе не больно. Это не значит, что ты, может быть, не будешь страдать какой-то, может быть, период времени. Это значит, что тебе, возможно, придется пережить как-то внутри себя это огорчение. Но как-то повести себя настолько мудро, чтобы это не выпятить, не поставить это как-то, может быть, вот так вот как-то в укор, вот так вот прямо в лицо человеку, не поставить это какой-то большой трагедией или бедой своей жизни. Иногда мы сами создаем для себя вот такие стены между братьями, сестрами нашими, что потом и сами мы уже не рады и хотим как-то ближе к нему стать, и не получается. Друзья, дай Господь нам этого великодушия, чтобы сердце наше, вот именно... Знаете, согрето благодатью Господа, мыслями о том, что нам Господь простил незаслуженно грехи наши. Друзья, и не за все каждый грех мы Бога прощения просим. Не за каждый ведь грех. Просто мы даже не успеваем, мы с этим не справляемся. Господь нам прощает просто по благодати своей. И когда мы вопрос спасения свой перед Господом рассуждаем, мы понимаем, что мы спасаемся не своей праведностью, праведностью Господа Иисуса Христа. И поэтому сердце умиляется перед Господом, и хочется сказать: «Господи, как здорово, что Ты у меня Господь, который любит меня такого, какой я есть. А люблю ли я брата такого, какой он есть? А если не люблю, то у меня с Богом не все в порядке». Друзья, да поможет нам Господь прощать и иметь это великодушие, прощать быстро, прощать легко, прощать прежде, чем проблема, может быть, усугубилась. Дай, Господь, нам этой благодати, чтобы сердце наше, знаете как, имело такое вот открытое состояние, чтобы Бог мог благословлять. И никакое непрощение не стало препятствием для этого. Последняя мысль. Простите, я упустил мысль, тоже не хочу ее оставить незамеченной. Это Матфея, 7 глава, 2 стихом, там написано так. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такое вам будет мерено». Друзья, вот по поводу суда, эта мысль относится к прощению. Мы иногда легко становимся судьями к другим. Нам со стороны виднее. Так, вот здесь все было хорошо, вот здесь брат не прав, вот здесь сестра сказала что-то, то, что не надо было сказать, вот здесь вот братья что-то там неправильное решение приняли, в церкви у нас тут все хорошо, а вот здесь еще нам надо поработать. И нам так легко судить вот как бы со стороны обо всем и всех. Друзья, но Писание говорит очень ясно и четко. Это опять же принцип и слова самого Господа, что каким судом ты судишь, какую ты меру для этого используешь, так точно будет отмерено тебе. Так точно этот суд придет на твою голову, рано или поздно в жизнь, но это ты привезешь в свою судьбу. Дорогие друзья, это вот принцип важно помнить от малого детства и до конца дней наших, потому что это помогает нам иногда сдерживать себя. И вот этот суд, который иногда так вот как-то внутри нас, словно, знаете, сам как-то себя начинает проявлять, сдерживать его там внутри, останавливать и успокаивать душу свою и относиться с любовью к братьям и с терпением. Давайте мы поговорим теперь о врагах. Опять же кто-то скажет: ну, у меня нет врагов, это вообще тема не ко мне. И нам кажется, ну, враги — это те, которые, ну, реально зла нам ищут. Враги — это те, которые, ну, просто вот как бы дышат злом, ищут причину навредить. Люди, которые ненавидят, может быть, меня или там кого-то. Вот это реальные враги. Но у меня таких нет, слава Богу. Друзья, но я хочу сказать, что здесь идет речь намного обширней. Это не те люди, возможно, о которых имена мы знаем, может быть, если кто-то реально в жизни вашей какое-то зло творит или творил. Это могут быть, знаете как, иногда люди считают врагами, или они в эту сторону как бы врагов против нас становятся, которые люди нас не поняли. И пытаются с нами в каком-то споре отстоять свою истину, свою мысль какую-то, свое мнение. А его мнение не сходится с моим. И невольно такой человек уже переходит от нас как бы с категории друга в сторону врага. И мы иногда воюем, сами не осознавая того, с кем-то. И пытаемся что-то доказать и показать, может быть, кто все-таки прав. А иногда кто в доме хозяин. Потому что, не дай Бог, может быть, в число врагов стать даже кто-то из наших ближних и домашних. Друзья, но Священное Писание, Новый Завет, это благодать Господа Иисуса Христа, дает нам четкое указание, как поступать с врагами. Не всегда так было. В Ветхом Завете было написано: «Возлюби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». И народ израильский знал, что это такое. И им приходилось часто иметь войны, истреблять народы, потому что они ненавидели врага своего. Но пришел Господь Иисус Христос и принес нам благодать, простил грехи наши и оставил нам новое учение, которое звучит следующим образом. Евангелие от Луки, 6 глава, 35 стих. Луки 6, 35. «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ к неблагодарным и злым». Друзья, уникальный текст. Этот текст говорит, в то время для народа израильского прозвучал просто как гром с ясного неба. Они ничего подобного не слышали. Здесь этот текст, слова Иисуса призывают любить врага. И дальше перечисление – благотворить, то есть делать какое-то благо. Творить – это значит создавать какое-то благо, какое-то добро в жизни врага, который на меня дышит и ненавидит, может быть, меня. Написано: даже взаймы давайте. Иногда Бог делает так, что наши враги приходят с протянутой рукой к нам. И вот здесь нам иногда кажется, такой удобный случай, но просто сам Бог послал сейчас показать ему, кто все-таки был прав. А Господь говорит, ничего не показывай, а просто дай ему то, что он у тебя просит. И больше того, когда будешь давать, написано, не ожидая ничего получить. То есть твое сердце должно быть готовым к тому, чтобы просто отдать безвозмездно. И не о брате речь идет, а о враге. И дальше написаны слова, полные Божьего обетования. «И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего». Знаете, я когда этот текст перечитывал, я подумал, вот если бы вначале прочитать вот эти последние слова, «И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего». И я не знал бы, что перед этими словами стоит. Но я бы, может быть, представил, ну, если я буду славить Бога, если я буду Богу служить всем своим сердцем, может быть, я принесу Ему дары, пожертвую все свое имение, тогда так справедливо написать эти слова, и будет тебе награда великая. Ну, так здорово, как елей на сердце. Друзья, ну, наверное, никто бы не ожидал, если бы мы не знали этого текста, что перед ними стоит врага любить надо и добро творить в его жизнь. Это просто уникально, друзья. И такие слова, вы знаете, никто не мог бы произнести, кроме нашего Господа Иисуса Христа, который знал любовь, посредством которой Он пришел на эту землю. Друзья, мы должны понимать, что Иисус Христос пострадал за нас, когда мы Ему врагами были. Друзья, когда человек любит мир, любит грех, любит какой-то образ жизни, тот, который Господу не нравится, Писание говорит, этот человек является врагом Богу. Друзья, и Господь наш так возлюбил нас, что пришел, чтобы умереть и пострадать за врагов своих. Друзья, это очень сильная мысль. Если она будет в нас жить, это поможет нам правильно относиться к тем людям, которые, могут быть, невольно могут встать или подпасть под категорию врагов наших. Как же практически я могу любить врага? Вы знаете, о любви мы понимаем, что это очень такое нежное чувство. Нам знакомо, как любить близкого человека, мужа, жену, детей наших, папу, маму. Это те люди, это те чувства, такие очень нежные в сердце, когда мы питаем что-то такое, какую-то очень большую привязанность к этому человеку. Искренно, действительно чувствуем и хотим, чтобы ему было хорошо рядом с нами. И это помогает нам заботиться о наших ближних. И мы радуемся, когда у нас получается. И это чувство нам хорошо знакомо. Друзья, но вряд ли кто-то из нас такое же точное чувство способен испытать к врагу своему. И я думаю, что Господь был вполне объективен, когда говорил об этих вещах, потому что Он здесь говорил не о чувствах, а Он говорил о практике жизни. Он говорил о конкретных действиях. Друзья, и, наверное, это будет так выглядеть, что когда есть человек, которому, может быть, у меня неприязнь, может, потому что у меня с ним история плохая, какая-то жизнь связана, но я сердце свое не отвращаю от него. Это значит не то, что я руку свою прячу, чтобы с ним не поздороваться, а это значит, что когда в его жизнь придет проблема, трудность, беда, я все равно приду и смогу помочь ему. Я в связи с этим вспомнил одну историю, которую мне рассказал один мой товарищ еще в юности моей. Вы знаете, пример, который действительно застрял в моем сердце, и я хочу его рассказать, дети наши, а я надеюсь, что и им это как-то поможет в жизни. Один из моих товарищей, он пришел в церковь, покаялся, крещение принял, вот так как-то мы с ним познакомились, дружились. И вы знаете, он мне рассказал одну историю. Он говорит, эта история была, когда я поехал, в армию меня забрали. Он говорит, я дитя верующих родителей, в общем так, и о Боге знал, еще членом церкви не был, но, говорит, я жил так в церкви, с молодежью, круг общения у меня был в основном христианский, я себя считал христианином, и когда шел в армию, была твердая установка, в армии я должен быть христианином, я должен поступать по-христиански. Ну и вы знаете, кто, может, из братьев помнит, вот эти очень трогательные моменты, когда провожают в армию, когда собираются молодежь, родные, близкие, кто-то плачет, понимают, что на 2 года брат уходит, не знаю, вернется или нет. И мне приходилось участвовать в таких вот моментах. Очень трогательное и такое вот как бы сердце. И вот он говорит, проводили меня близкие мои, и вот я остался в окружении солдат, таких же, как я, ребят. Ну и вы знаете, какие ребята, какое в мире там вот получается атмосфера, когда ребята собрались. Кто-то отмечал с алкоголем свое отбытие в армию, кто-то там еще чем-то недоволен. В общем-то, атмосфера тяжелая. А мне, говорит, на сердце тоска. Близкие, родные мои, те расстались, разлучили меня с ними. И, говорит, очень быстро прошло там этот сбор, нас распределили, и через время, говорит, нас посадили посадили в вагон железнодорожный и направили через всю Россию на другой конец. Почти 7 дней должен был этот длинный путь в вагоне. И вот полный вагон новобранцев. Через короткое время, как вы думаете, что там начало происходить? Начали устанавливать власть. Кто главный, кто старший, кого надо уважать и слушаться. Ну и через, говорит, быстро вырисовались там какие-то такие вот лидирующие ребята, у кого кулак покрепче, мышцы, может быть, покрупнее. Ну и побитых было немало среди них. А я, говорит, как зашел этот вагон, я сразу залез на верхнюю полку и, говорит, я не хотел никого видеть, никого слышать. У меня на сердце была тоска и слезы. Так мне было вот печально расставание с моими близкими. Но, говорит, поскольку многие получили тумаков, один из таких, кто покрепче, добрался и до меня. Ну, словно того, что нужно как бы и в каждому показать все-таки, кто сильнее. Ну, и он говорит, я понял уже по ситуации, что сейчас он мне задаст пару вопросов, неважно, как я на них отвечу, скорее всего, я должен получить там что-то. И он говорит, мне такая мысль в этот момент пришла. Я обратился к нему и говорю, ты знаешь, прежде чем ты меня побьешь, я тебе должен сказать одну вещь. Я верующий человек, я христианин, я не такой, как все. И ты должен знать, ты меня сейчас побьешь, но ты знай, когда тебе будет тяжело, я тебе все равно помогу. И говорит, этот парень просто опешил, как будто бы пощечину получил. Он никогда подобного не слышал. Если тебе будет тяжело, я все равно тебе помогу, даже если ты меня сейчас побьешь. Он говорит, не ударил меня. Позже он даже сказал ребятам, что кто тронет вот этого на полке, будете со мной дело иметь. Ну, потом была служба, служба была тяжелая у него. Среди опасностей там не все ребята вернулись с того места. Друзья, но вот этот пример, он застрял в мое сердце. А сможем ли мы так? Смогу ли я так? Своему врагу сказать, что хоть ты мне зло сделаешь, явное, конкретное, но когда тебе будет тяжело, я все равно тебе помогу. Друзья, дай нам, Господь Бог, мудрости, вот этой святой и вот такой вот Богом оставленной нам, чтобы мы любили врагов, любили братьев своих, служили им своей жизнью, не спорили гласно или внегласно, кто выше, кто сильнее, кто может быть первее или важнее, но чтобы мы служили друг другу любовью, примером, оставленным Господом Иисусом Христом. Друзья, когда мы явимся на небо, Господь сядет на престоле славы Своей, и чтобы Он нам сказал, что пройдите на правую сторону, овцы мои. И за то, что вы одевали, кормили, принимали, посещали братьев, то, что вы сделали меньшим, вы сделали мне, говорит Господь. Дай, Господь, нам услышать от Господа слова эти. Дай Бог мудрости жить на этой земле и быть любвеобильными братьям, ближним и дальним. Аминь. Давайте помолимся.